Я хочу сегодня немножко поговорить о наших главах. Вот есть такой очень четкий, простой вопрос. В конце предыдущей главы, когда кончается тем, что находят кубок в ноше Бениамина, приятно подброшенный ему, конечно, и все возвращаются обратно в Египет, говорит Юда, ману марла дуни, что мы скажем нашему господину, нам нечем оправдываться, Всевышний как бы нашел наш грех, и мы все, так сказать, рабы этого господину, и мы, и тот, кто найден на него, так сказать, кубок. Вот, вроде бы, что сказал Юда, нечего говорить. Нечего больше, все уже сказано. Всевышний нашел наши грехи. Ну, конечно, может, одно предисловие скажем здесь. Надо научиться одной очень непростой вещи. Еврейскому взору на жизнь. Это мы учим Тору. Ну, давайте представим себя на месте наших великих предков, сыновей Якова. Ну, какие наветы, какие, так сказать, подозрения, какое, ну, это какой-то, я знаю, какой-то премьер-министр Египта, какой-то мерзавец ищет к чему придраться. Один навет, другой навет, вот заставил привезти Беньямина. До этого вообще подбросили деньги им обратно. Уже не первый раз. Сейчас подбрасывают кубок. Все, чтобы забрать обратно, можно сказать, его забрать. Ну, какой-то такой, ну, какой-то такой самодур. С какой-то манией, хочу так сказать, с наветами. Они так к этому относятся, смотрят это иначе. Проблема в нас, проблема в том, что мы вот не смиловались над Иосифом, и то, и это, и все. И то тоже, в этом месте тоже говорится. Элоким отца от Амона Вадеха, Всевышний нашел наш грех. Проблема не в этом, вот то, что премьер-министр выродок, это одно дело. Но этот выродок не имеет никакой силы над нами, если не было того, Всевышнего. Вернемся к нашей теме. Кончается предыдущий глава Микец тем, что братьям нечего сказать. Вдруг в нашей главе Ваигаш, вдруг люди есть что сказать. Еще как говорит. На языке, который понимается разными смыслами. Вроде говорит красиво, мирно. А с другой стороны, сегодня весь слова непрерывная угроза. Прямая угроза, Краше объясняет. Кстати говоря, это вещь очень обычная, даже для обычных человеческих отношений. Человек говорит очень мягко и красиво, но намекает, что если послушаешься мягко и красиво, то хорошо тебе тогда не будет. Это обычно, это очень нормально, уже красиво, мягко говорить, и одновременно показывать коготки в мягком, красивом разговоре. Вот. Что вдруг изменилось? Что вдруг изменилось? О чем вдруг Юра заговорил? Он же сказал, что уже нечего говорить. Изменилась только одна вещь. До этого речь шла о том, что все они будут рабами царедворцу, а он захотел только Беньямина. Меня был бы единственный, то есть, когда говорит Иуда, Всевышний нашел наш грех. Он знал свои грехи. Они считали, что действительно это большой грех, когда они не смиловались ни над Беньямином, ни над Иосифом, и не пожалели своего отца. Они еще тогда не сомневались в своей правоте принципе, что неправильно судили Иосифа, это, в этом еще у них не было сомнений. Но то, что можно было проявить меру милосердия и посчитаться с страданиями отца, этого они понимали, что они этого не сделали. Это было то, что называется их авон, их грех, который считается, это полагается эти вот страдания, рабство и так далее. Это все, когда речь идет о том, что все не будут рабами. Когда рабом остался только один Беньямин, Беньямин не имел никакого отношения к Бодаж Иосифу. Знаете, у наших великих предков, сыновей Якова, у них было то, что называется, очень четкое «да Тора». Знание, как по Торе должно вещи быть. А то, что им можно такое полагаться по Торе, в этом они это не признавали. А вот то, что Беньямин такое полагается, ни в коем случае. И тут что-то не то. Вот по этому поводу было что сказать Юде. И тут есть в Мидраше очень интересная вещь. Слово «вигаш», «агаша», оно применяется в трех смыслах. Буквально подойти ради миролюбивого разговора, пиус, подойти ради борьбы, войны. И третье – это «вигаш летфила», молиться. С одной стороны, Иуда вроде бы разговаривал с Иосифом, а с другой стороны, это была молитва Всевышнего, что, в общем, Беньямину это не полагается, Якову это не полагается. А теперь эти вещи, мы уже об этом не раз говорили, это было то же самое, когда Яков встретил Исава, поклонился ему, сам он поклонился Всевышнему. Это было то, как Эстера Малка, когда разговаривала с Ахашверошем по поводу заговора Амана, она с одной стороны говорила с Ахашверошем, с другой стороны обращалась к Всевышнему. О. Так что эта вещь не новая. Потому что даже когда наши великие предки делают то, что называется «штадлут», попытку, естественно, что-то сделать, они знают, что все идет от Всевышнего, но всегда их, они на самом деле направлены ко Всевышнему. А не к тому, с кем они сейчас разговаривают. Я эту вещь немножко еще объясню. Наш великий учитель Раб Хаим из Воложина в книге «Нефеш ха-Хаим», в третьей главе, там приводится его, так это называется у нас, «Сгула нефла», замечательное чудодейственное средство избежать многих цорис, проблем. Когда человек, допустим, надвигается какие-то проблемы, его преследуют, и опасность преследования, опасность для жизни и так далее, опасность даже для его имущества. Сейчас это не важно. Человек должен углубиться в знание и вере, что никакая сила в мире не может сделать ему ничего, ни в лучшую сторону, ни в худшую, если это не будет воля Всевышнего. Что из себя имеется в виду? То есть человек может так постоянно с такой мыслью не живет. Он не на таком уровне высоком. Но если он в какой-то момент это углубляется и усиливается в вере в это собственно причина, чтобы снять с его всевозможные чуждые силы. Знаете, есть большое правило. Всевышний нас нами правит мера за меру. Меда кенегед меда. Когда человек считает, что от кого-то зависим, а не только от Всевышнего, то человек, он правится свыше, как будто от него зависит. То есть ты считаешь, что от него зависишь, ты будешь от него зависеть. И наоборот, человек, который выходит из пут чуждых зависимостей, то он управляется только Всевышним. Что значит только Всевышним? И так это только Всевышним, но это более открыто. И, безусловно, если известно, человек, не дай Бог, если есть какое-то постановление его свыше, как-то его наказать, то, то что будет привык на себя, что все просто от воли Всевышнего, это может не отменить. Это действительно было от воли Всевышнего наказание. Но если он был в категории такой, когда он живет в системе зависимости от людей, именно поэтому Всевышний так им управляет. Вроде бы ты от них зависишь, то вот эта вот система управления и того зла, который может человеку прийти из-за такого управления им, он может из него выйти и действительно углубиться, действительно почувствовать это знание, что только Всевышний управляет им, и никакая другая сила, ни этот, ни тот, ни третий, не могут ничего сделать, ни к добру, ни дай Бог, к противоположному, если не будет это более Творца. Так, к чему я сейчас говорю? Я думаю, что совершенно очевидно всем, что наши великие предки, сыновья Якова, они прекрасно знали то, что знал Рав Хаим из Воложин. Поэтому для них, даже в этой встрече с Иосифом, они знали, что все зависит от Всевышнего. Поэтому тут параллельно с разговором с ним, Иштадлут, естественная попытка что-то изменить. Вложена также молитва. Реально все зависит от Всевышнего, а не от этого, а не от премьер-министра. Вот в этой ситуации вернусь к нашей теме. Когда наши великие предки, Юда, он по-своему дал Тора, достижению Торы, не видел причины, что по закону, по суду могла быть такая претензия к Вениамину, то он шел добиваться своего. Речь шла о претензии к ним. Есть претензии к ним. Только Вениамин нет этого места. Это же сегодня очень такое важное замечание. Я позволю это замечание предварить одной историей. Как-то мы здесь уже говорили, был такой очень великий мудрец Торы, Хескель Авраамский, автор комментария Хазон Хескель, который провел год, по-моему, в Якутии, в лагерях. И чудом выжил и вылез, и так далее. Есть такой очень интересный аспект этого. Он потом рассказывал, что он сделал хешбон нефеш. Он продумал, за что могло прийти ему такое наказание, как год в лагерях. Как год в лагерях. Нашел одну причину. Какая была причина? Это не просто вообще, что он в споре спаривал с точки зрения одного из предшествующих авторов, одного из великих раввинов, он, может быть, это говорил о нем недостаточно уважительно. Что это означает? Он считает, что кроме этого не нашел ничего. Представьте уровень человека, знаете, который свидетелем проверил себя. Не играл себе игрушки, проверил себя. Он нашел это и только это. С одной стороны, мы тут видим уровень человека, а с другой стороны, видим также, как важно нам научиться великому уважению к мудрецам Торы. И этого поколения, предыдущих поколений, чтобы, не дай Бог, из наших уст не исходило какое-то пренебрежение или легкость к этому отношению к мудрецам Торы. Давайте сейчас вернемся к Юде и братьям. К Юде и братьям. Вот они знали с собой только один грех, из-за которого, из-за которого им могло полагаться вот такой вот, навет, серия наветов, продажа Иосифа. У Беньямина этого греха не было ни на йоту. И собирается сейчас брать только Беньямина, это точно что-то не то. По закону, по Торе это не может быть. Если по Торе это не может быть, так надо смолиться, надо пытаться умилостивить этого премьер-министра Египта. Если не так, можешь с ним воевать тоже. Так по Торе это места нет. Есть в нашей главе одна очень удивительная вещь. Если просто читать это немножко вдумчивым взглядом, я имею в виду даже комментаторов, мы видим ясно, что реально у братьев было очень много знаков, по которым могли бы догадаться, что с ним разговаривает Иосиф. Очень много знаков. Например, он точно знал, кто старше, кто младше. Сказал Беньямину, что вот у тебя нет мамы, у меня тоже нет мамы. Сидел возле себя. В общем, короче говоря, это просто пример. Там было еще несколько знаков. Во время дискуссий, сейчас этого спора между Юдой и Иосифом, приводит наш Мидрашим, что Юда топнул ногой, так что весь дворец задрожал от его могучести его. Просто это напугать Иосифа. Да, и тогда сын Иосифа тоже сделал то же самое, он стал еще сильнее. Что сказал Юда? Это похоже на силу из дома моего отца. Но это не помогло. Дальше этого не пошел. Он уже увидел где-то тут что-то такое, силу дома своего отца. Но в голову не приходило, что это Иосиф. Мне сын принесет сейчас. Начал заплатить ему за сердце губим. Почему? Я вещь просто пойму. Я сейчас не буду говорить все детали, там много признаков, даже более того, то, что говорит Раши, что Раши, он их узнал, так как они уже при его жизни с ними были с бородатыми, они его не узнали, так как тогда у него не было бороды, сейчас стала борода. Да, конечно, человек с бородой или без бороды, они сильно отличаются. Даже более того, даже только седина в бороде человек очень меняет. Вот, но при всем при этом, ну, это с первого раза, это одно дело, а может быть, все-таки с второго, третьего, это было бы как раз не так, включая эти признаки, которые все-таки были, признаки, которые были. Им не приходило в голову, что это есть? Не приходило в голову. Казалось бы, на все вопросы, что с ним происходит? Опять же, и возврат денег, и то. Здесь ответ очень простой. Здесь Иосиф. В голову не приходит. Более того, давайте еще углубимся в это дело. Иосиф же им предсказал в своих снах, что они поклонятся ему. Вот они кланяются, все десять. Это совершенно как-то на них не влияет. и не приходит в голову, что и сны эти могут исполниться. Не приходит в голову. Почему? Почему? И опять же, даже тогда, когда они ощущают, обсуждают между собой, Рувен и Шимон Леви, то, что говорит на прошлом уроке, обсуждают между собой, кто согрешил с Йосифом. Шимон и Леви, и Рувен тоже говорил, согрешили. То в чем их грех? Не в собственном, так сказать, чтобы они не правы в отношении к его поступкам. А надо его быть более милосердными. Ему было это только 17 лет, был мальчишкой. Надо было пожалеть его, это было, понять, что это глупости, а не желание владствовать. Но, в принципе, собственно, о собственном суде, который они вершили над днем, у них не было сожалений. Они считали, что они ошиблись. Почему? Потому что было ясно, что они по закону поступились неправильно. Если по закону поступились правильно, то снова сны были, это были фантазии, фантазии желающие властвовать мальчишки. Йосиф, который продан в Египет, он не может иметь никакого отношения к главе Египта. Никакого отношения. Эта мысль, так сказать, мне даже не приходила к нему, что вообще возможно. Поэтому все эти знаки, все это никак не отразилось. То есть это отразилось в раскаянии, в жестокости, в раскаянии в том, что они действительно не пожалели отца, но сам факт, что они были правы в суде, для этого у них не было никакого сомнения. Есть дальше. Юда, Тора приводит много его слов, подробно. Вот в конце, когда Юда сказал, что как я поднимусь к моему отцу, а юноша не со мной, как я могу видеть зло, которое постигнет моего отца. Тут сказано так. «Вло яхол Йосеф лейтапек лехоли цвим алав». То есть он, Йосиф, не мог удержаться. То есть, короче говоря, наши гадаши мудрецы, он, в принципе, хотел удержаться. Хотел же исполнить полностью, чтобы действительно вынудить Якова подняться, приспуститься в Египет, чтобы за Бенемином. Чтобы эти сны полностью исполнились. И этот вопрос меня мучил многие годы. Какая есть обязанность, если человек видит сны, надо их исполнять? Это объясняет Рамбан, что это были определенные пророческие сны. И Йосиф считал, что эти сны ему даны были, что на нем он как пророк, который обязан исполнить пророчество, которое он видит. Если он будет, на этом есть обязанность, чтобы эти сны исполнились, а делать нечто, чтобы их отменить, это он не имеет права. Поэтому сейчас он хотел вынудить, чтобы отец тоже спустился с братьями, но он тоже сказал, он не мог больше удержаться. Не мог больше удержаться. Что говорится? Сказано так, сказал Йосиф своим братьям, я Йосиф. Мой отец еще жив? Более того, в Мидраше объясняется, говорится, что Сказал, до этого не так, более подробно. Более подробно. Более подробно. Спросил их, я хочу позвать вам Иосифа, вашего брата. Знаете, где он? Я сейчас приведу его к вам. Казалось бы, тоже большой намек. Тоже большой намек. Намек не воспринимается. Никак. Иосиф сейчас звать. Иосиф бен Яков. Приди. Никто не приходит. Никто не приходит. Он говорит, я Иосиф. Он тоже не верит. Он тоже не верит. Пока не показал, что у него есть брит мила. Не верят ему. Если он заговорил уже с ним на лошон ха-кодеш, не верят. Почему? Настолько они были уверены в правильности своего суда. Это не мог быть Иосиф. Не мог быть Иосиф. Идемте дальше. Есть очень такой странный вопрос. А Авихай, мой дед еще жив? Вопрос страшнее, страннейший. Что говорил сейчас Юра до сих пор говорил? Что они причинят большое зло отцу. Отец жив. В чем вопрос? А вот Авихай, отец мой еще жив. В чем вопрос вообще? Вопроса этого нету. Просто бы нет. Для того, чтобы эту вещь понять, я приду просто и гмару, и мидраш, который касается этого места. Чем кончается этот пасук? В ло яхлу эхав ланотойсо, и не могли братья ему ответить, кинь в грубе пана, буквально по-русски, опешили. Опешили. Хотели дал речь. Наши мудрецы говорят, более того, души их оставили, их просто вернули их обратно. Дальше говорит об этом Гмара, Масехет Хагига, на месте Мидраш Раба. Такие слова. Ой лану мьяма дин, ой лану мьяма тахаха. Ой будет нам в день суда, и ой будет нам в день, когда нас начитают наши поступки. То есть, что тут увидел Мидраш, что тут видела Гмара? Эти слова Йосифа, это было порицание им, тохаха. Он сказал, от Авихай. Что он сказал? Простую вещь. Вы так заботитесь об отце, а где вы раньше были? А где вы раньше были, когда меня продали? Где вы раньше были? Где вы раньше были? Более того, самое страшное все было даже не его слова, а то, что Иосиф стоял, вот я Иосиф, это была самая большая тохаха, это было самое большое, совершенно страшнейший удар по братьям. Что выяснилось? Еще не секунды, что выяснилось? Вот они сейчас сны Иосифа исполнились. Вот они сейчас поклонились Иосифу, сейчас тоже. Сны исполнились. Это нужно знать, что сны исполнились. Что прочество, это был сын пророческих. Что не было фантазии 17-летнего парня. Сны были пророческие. А сын пророческий, так нет претензий, что он собирался над ним властвовать. То есть весь их дын, который весь суд, которым судили его, оказался полностью не имеющим силы. И представьте себе величайших праведников, которые были Юда и его братья, которые увидели, какой страшный грех они совершили. Они украли сына Якова, продали его в рабство. Это одно по себе самое заслуживает смертной казни по закону Торы. 22 года они страдания Якова. Он, то есть дальше говорится, что он узнал, что Иосиф жив. Сейчас же его дух ожил. А что было до этого? Он не жил. Это было смерти подобно для Якова. Более того, мы все знаем, что 10 так называемых Аругей Малхут, то, что убитых величайшим на Савторы, которые погибли из рук римлян, которым мы говорим слихот в Йом-Кипур и в Кинот, в Тишабав, они искупляли грех продажи Иосифа. Это грех, до конца не простил, вроде бы Иосиф простил их. Представьте себе величайшего праведника, который может понять, насколько был велик его грех. И это было страшное место. Значит, их души оставили их. Знаете, есть тут, давайте, знаете, слезем с очень высоких гор. Давайте попытаемся перевести эту тему немножко в вещах простых, которые касаются нас. Есть такое понятие, что наши поступки, они как бы проявляют нас. Я сейчас вижу, что имею сейчас в виду. Ну, человек может говорить одну вещь, кого-то в чем-то обвинять. В другой момент он сделает то же самое, что сделал тот, кого он обвиняет. Реально, что это доказывает? Что то, что он сделал, вначале, это не было потому, что это так истинно было ему дорого. Когда ему нужно саму себе, она не была ему так дорога. Что сказал Иосиф братьям? Вы заботитесь так об отце? А где вы раньше были? Где вы раньше были? Бог отвалил, но я не хочу, чтобы он не был другой. Это то, что имели в виду наши мудрецы в Талмуде, в Мидраше, когда сказали «Ой ле нам йом адин, ой ле нам йом атохеха», что нас отчитают за наши поступки, которые друг другу противоречат, и у нас не будет оправдания. Не будет оправдания.